Разбор полета.
22 часа и 5 минут в российской столице. Меня зовут Станислав Крючков, моя соведущая Марина Максимова. Это «Разбор полета», программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. И сегодня у нас в гостях Зоя Светова, журналист и правозащитник. Зоя Феликсовна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Идет трансляция на основном канале «Эхо» в YouTube. Пишите там, в чате, также СМС к вашим услугам, плюс 7985-970-4545. Все наши средства связи работают. Зоя Феликсовна, обычно начинаем эту программу с вопроса об определяющем жизненном решении, о выборе, который так или иначе повлиял на траекторию. Потому что правозащита возникла в вашей жизни не сразу, а вот, да, собственно, и журналистика. А вот если так, оглядываясь немножко назад, выбрать из всей той череды решений, которые доводилось принимать, какое-то, на ваш взгляд, самое главное?
Вы знаете, я думала перед эфиром, я знала, что вы будете задавать этот вопрос, потому что я читала и слушала ваши предыдущие программы с разными людьми. И вот мне кажется, что такое вот одно из важных решений в моей жизни я приняла, это было где-то 93-й, наверное, год, когда я была учителем французского языка, 57-й школе, есть известная такая школа в Москве. Вот я преподавала там французский язык, и в какой-то момент мне надоело быть с учителем, и я стала переводчиком. Да, я стала переводчиком, я училась на синхрониста, и потом так получилось, что я стала работать с переводчиком у французских журналистов. И вот я работала на Радио Франс, и моими учителями в журналистике так получилось, что стали французские журналисты, потому что сначала я была переводчиком, ассистентом в разных французских СМИ, и потом стала писать для российских СМИ. Вот. И в этом смысле я поменяла свою профессию, потому что я никогда не училась журналистике. Вот. Ну, и вот так я вошла в журналистику, и потом я попала в русские газеты. Сначала я работала в «Новых известиях», потом была такая газета «Русский курьер», а потом опять вернулась в «Новые известия», потом в «Нью Таймс», и сейчас я работаю в «Бахамедиа». Вот. И мне кажется, что это было очень важное решение в моей жизни, когда я просто поменяла свою профессию. Вот. И вторым таким решением важным, которое определило мою судьбу уже как правозащитника, это когда в 2008 году я прочла, в какой-то рассылке я прочла сообщение о том, что вот набираются желающие в эти комиссии правозащитные, да, в общественно-наблюдательные комиссии. И я подала свою заявку, и таким образом я 8 лет была членом общественно-наблюдательной комиссии. Это, конечно, абсолютно поменяло мою жизнь. И будучи и журналистом, и посещая тюрьмы несколько раз в неделю, московские СИЗО, я пыталась совмещать, вот, казалось бы, эти две совершенно несовмещаемые, да, сущности. Правозащиту и журналистику.
Я думаю, мы еще вернемся к СИЗО не раз в этой программе. А вот, тем не менее, оказавшись в ОНК, три срока отработав в общественной наблюдательной комиссии и уйдя, ну, волей или неволей, да, по стечению обстоятельств, у вас была мысль о том, что рано или поздно можно в эту структуру вернуться, и возможно ли вообще вернуться в нынешних условиях в ОНК сегодня?
Ну, проблема в том, что я не ушла. Это очень важная история.
Я сказал, волей или неволей.
Я не волей, не волей. Просто закончилось.
Срок, да.
Три срока правозащитник может быть в комиссии, но потом я подавала в мордовскую комиссию, и я имела право. И мне давали рекомендации самые главные российские правозащитники, и Татьяна Николаевна Москалькова, и Владимир Лукин, и Михаил Федотов, но меня туда не взяли. И члены общественной палаты, которые выбирают вот этих членов общественно-наблюдательных комиссий, они поставили мне ноль, то есть то, что я совершенно не могу быть правозащитником. Потом, когда прошло 3 года, я подавала вновь уже в московскую комиссию, да, и я имела на это право. И некоторые мои коллеги в нее попали, бывшие коллеги, такие как Елена Масюк, как Валерий Борщов и Любовь Волкова. Но меня опять туда не взяли. И опять меня поставили нулевое значение. я узнавала у Валерия Фадеева, который тогда был главой общественной палаты, а сейчас председатель, да, Совета по правам человека, я ходила к нему на прием и спросила, почему же меня не берут. У меня не было никаких нареканий, когда я была членом общественной наблюдательной комиссии, и наоборот, да. Почему же меня не взяли? И он мне ничего не сказал. Я ему сказала, ну скажите честно, скажите то, что я работаю в МБХ-медиа, да, что у меня был обыск, у меня к тому времени уже был обыск. Почему меня не берут? Скажите честно, тогда я перестану как бы требовать того, чтобы меня вернули в эту комиссию. Он ничего мне на это не ответил. Вот, я считаю, что при нынешней власти, да, я никогда не смогу быть членом общественной наблюдательной комиссии, потому что мне ясно дали понять, что я в этой комиссии состоять не могу.
Скажите, а есть, не знаю, может быть, грубо прозвучит вопрос, но периодически он возникает, а есть смысл участия в таких комиссиях? Вот результат.
Ну, конечно. Даже сейчас, когда эти комиссии, да, по всей стране, да, они сейчас очень, ну, как бы сказать, не такие настоящие правозащитные, как они были раньше, потому что в них включено очень много людей, представителей бывших силовиков, да. Но даже сейчас там все-таки в них находятся правозащитники, которые очень помогают людям. Я больше знаю комиссию московскую, но давайте будем честны, да, конечно, меня туда не приняли, но там есть очень много сейчас активных людей, ну, хотя там, по-моему, сейчас то ли 25 человек, то ли 40, я сейчас уже не помню, но работают активно там, наверное, 3 или 4 человека. И вот эти люди, вы их знаете, это Ева Меркачева, это Марина Литвинович, это, по-моему, Алексей, что ли, Мельников.
Иван.
Там,
еще,
Иван, да, Иван Мельников. Я его лично не знаю. Ну вот я слышу только вот этих трех людей, которые все время ходят по тюрьмам, и мы видим, что они, например, регулярно посещают Ивана Сафронова. Они регулярно посещают мое любимое, в кавычках, СИЗО Лефортово, да, это самое такое закрытое российское СИЗО, и сейчас на него обращены все взоры, потому что там сидит Иван Сафронов, потому что там сидит Фургал. Да, и благодаря этим людям, благодаря членам УНК, мы можем, общество может узнавать, и родственники могут узнавать, что происходит с теми людьми, которые там находятся. Ну и в других СИЗО, где сидят простые, да, уголовники, то есть люди не по политическим делам, им очень помогают правозащитники. И, конечно, это, в общем-то, большое чудо, что все-таки московскую комиссию не все зачистили, да, это был такой как бы компромиссный вариант, не приняли людей, которые, ну, просто лично, да, кому-то не нравились, может, в СИНу, может, в ФСБ, я допускаю вполне, что моя кандидатура очень не нравилась ФСБ, потому что я очень много ходила в Лефортовскую тюрьму и посещала там тех людей, которые были арестованы по обвинению в шпионаже, в госизмене, террористов, крымских террористов, так называемых. И это, конечно, мне не простили, я в этом уверена. Вот. Но другие люди продолжают ходить, и, в общем-то, они делают все то же самое, что делали мы. Я считаю, что они хорошо это делают.
Зоя Феликсовна, когда вы говорите о кулуарных таких или непубличных разговорах с людьми от власти или людьми, приближенными к власти, вы фактически говорите о том, что мы живем в ситуации такой двойной реальности, когда есть вещи, которые допустимы для разговора, и вещи, которые допустимы лишь в разговоре, ну, частном, частного порядка. Вы часто встречались с честностью этих людей от власти, которые не могли себе ее позволить в публичном поле?
Не знаю, что вы имеете в виду, когда вы задаете такой вопрос. Я не так много встречалась как журналист или как правозащитник с людьми от власти. Я встречалась много с людьми, так называемыми государственными правозащитниками, да, то есть это Владимир Лукин, когда он был уполномоченный по правам человека, это Элла Панфилова, Татьяна Николаевна Москалькова, Михаил Федотов. Это вот те люди, с которыми, ну, как можно сказать, от власти, с которыми я встречалась. А больше, в общем-то, у меня, честно говоря, таких вот бесед с людьми от власти не было, потому что Ну, я как журналист, я занималась много судебной темой, да, и продолжаю ей заниматься. И, конечно, с разными судьями встречалась, вот, с прокурорами. Но я не политический журналист, поэтому я не встречалась с людьми, которые в власти, там, которые представляют власть в России.
Кстати, я в одном из ваших интервью читала, что вас, во всяком случае, если можно говорить в прошедшем времени или, может быть, в настоящем времени, вы как-то упомянули, что журналисты считают вас правозащитником, а правозащитники считают вас журналистом. То есть вы, получается, как-то да, свой среди чужих,
да,
как-то,
да.
Как так получается? И кем вот Зоя Светова, кем себя считает?
Знаете, это очень сложный вопрос. На самом деле, в какой-то момент я для себя это сформулировала. Это когда убили Аню Политковскую. Это было в октябре 7 октября 2006 года. И надо сказать, что я очень ее уважала, очень любила и в какой-то степени хотела быть на нее похожей. Ну, ведь Аня Политковская была журналистка высокого класса, да, очень высокого профессионального класса, но она была и правозащитница. Она была представителем так вот называемой этой правозащитной журналистики. И я для себя сформулировала, я, по-моему, что-то про нее написала, о том, что наступают такие времена, когда журналист уже не может быть просто журналистом и с холодным носом писать о том, что происходит в стране, когда вот мы сталкиваемся с тем, с чем мы сталкивались уже тогда, да, и с чем мы сталкиваемся сейчас. Вот. И поэтому для меня вот это такая и есть журналистика. И, конечно, мне всегда очень обидно было, когда журналисты, даже главные редактора некоторых изданий, где я работала, они мне говорили, ну вы вообще-то не журналист, вы правозащитник, что там такое пишете. Мне это было очень обидно. Вот. И я даже пыталась как бы представить себя журналистом. Вот я, например, написала одну статью, это был портрет владыки Тихона Шевкунова. Мне кажется, что это был абсолютно такой журналистский материал. Я пыталась написать свой портрет. Да? Но даже там я как бы не смогла уйти, вот, может быть, ну, от своей правозащитной позиции, что я ему задавала во время интервью вопросы, касающиеся того, почему, например, церковь не защищает права человека. Да? То есть мне даже там я не могла от этой своей сути уйти. Вот. Что касается правозащитников, очень часто, когда меня приглашали там, на какие-то собрания, может быть, такие, да, закрытые для журналистов, они говорят, ой, ну вот Светова, она же журналист, там, как вот Зоя, вы, пожалуйста, нам, ну, не печатайте это, не выдавайте, что ли, нас. Вот, понимаете, это очень сложная история, да, когда правозащитник и журналист как бы в одном флаконе. Но что мне приятно, что я сейчас смотрю на молодых коллег и вижу, да, что журналисты, их очень интересует тема прав человека. Они потрясены тем, что происходит в тюрьмах, тем, что происходит в судах и других нарушений прав человека. И они об этом очень много пишут. Потому что когда я начинала писать, наверное, уже получается 20 лет назад, да, я, в общем-то, стала журналистом, когда я начинала писать, людей, которые писали на правозащитные темы, их было ужасно мало. Я помню, что тоже мне говорили, ну хватит уже об этом писать, ну уже невозможно вот это все писать, давайте что-нибудь другое. Вот. А сейчас, мне кажется, любое издание, уважающее себя издание, они с удовольствием пишут на эти темы, потому что это все читают.
В конечном счете, ведь это же зависит от ответа на вопрос о том, какова цель журналиста и правозащитника. В текущих условиях, собственно, эти цели зачастую оказываются неразделимы. Но в своей книге «Признать невиновного виновным» вы пишете, что на собственном опыте столкнулись с тюрьмой, с арестами, да, потому что это отчасти история вашей семьи, обыски, да, аресты родителей. Напомните, расскажите об этом нам.
Ага, ну вы знаете, я столкнулась, да, вот уже 38 лет назад, я сейчас живу как раз на даче, в отдыхе, и вот недавно было 3 августа, я посмотрела в окно и вспомнила, что в ночь с 3 на 4 августа 1982 года, когда мы жили с моей мамой, и я со своим старшим сыном Филиппом, которому было 4 месяца, мы жили на даче, и вдруг в 11 часов ночи к нам пришли, люди из КГБ, да, там были еще какие-то понятые, которых они с собой привезли, и они провели обыск у нас, и мою маму увезли в Лефортово. Я помню эту черную Волгу, которая уезжает в ночь. И вот так началась там моя семейная история, хотя на самом деле она началась еще раньше, потому что мой дед, который был деканом исторического факультета МГУ, Григорий Фридлин, он был арестован в 1937 году и расстрелян. Вот, и то есть это была вот такая семейная история. Потом арестовали мою маму, ее осудили на год тюрьмы и 5 лет ссылки за издание христианского сборника «Надежда». Это были такие сборники, которые выходили на Западе, в Германии, в издательстве «Посев», а это издательство считалось антисоветским. А сборники «Надежда» — это просто сборники христианского чтения, где были послания святых отцов, где были религиозные тексты, молитвы. Ну, потому что в 80-х годах никаких таких книг не было, ведь у нас как бы вера была под запретом, да, то есть можно было ходить в церковь, но проповедовать православие было нельзя. И вот мою маму за это арестовали, потому что она издавала сначала эти сборники в самиздате, а потом их стали печатать на Западе. Через 3 года арестовали моего отца, писателя Феликса Светова. Это было 23 января 1985 года. И его тоже приговорили году тюрьмы и 5 лет ссылки. И судил его нынешний председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Вот, который, когда я пыталась узнать через каких-то общих, ну, через каких-то людей, которые его знали, почему это было, то он как-то так сказал, что, ну, что я мог сделать? Я ожидала ему такой вегетарианский срок, ну, что, 5 лет ссылки, ну, потому что год отец уже отсидел в Матросской тишине и чуть там не умер, а 5 лет ссылки, его провезли целый месяц по 30 пересыльным тюрьмам, где он тоже чуть не умер. Ну, это был такой вегетарианский срок с точки зрения Вячеслава Лебедева. Он был тогда председателем Мосгорсуда, да. Вот, и это был, это человека посадили, уже моего отца посадили за то, что он подписывал письма в защиту Солженицына, Войновича, за то, что дома у нас хранились книги, изданные на Западе, чисто только за это. Это был 85-й год. По-моему, уже Горбачев, да, пришел, или он пришел
чуть позднее.
Да, да, чуть позднее, потому что это было январь, он пришел чуть позднее. Буквально, да, и потом тот же Горбачев, да, он помиловал моих родителей, вернее, не помиловал, а он помиловал всех политических заключенных. Был указ, по-моему, то ли это амнистия, то ли помилование, сейчас боюсь точно, боюсь ошибиться, но мне кажется, что это было такое помилование всех политических заключенных, всех диссидентов, которые сидели. Мои родители сидели в ссылке на Алтае, их соединили, да, сначала маму туда привезли, потом отца, и вот мы ездили туда к ним, в эту ссылку. И Горбачев их помиловал, и в 87-м году они вышли на свободу. И с тех пор вот эта тема, да, действительно, она для меня стала такой, ну, как сказать, семейной, что ли. И она меня интересовала, да, я помню их рассказы. Они писали книги о том, как они сидели. Мама писала очень много про Лефортово. И поэтому, когда я была членом общественной наблюдательной комиссии, оказалась у Лефортово, то мне казалось, что я вот... Ну, как бы я хочу знать, где сидела моя мать. Я ходила к ней на свидание, все же самое Лефортово, но я внутри тюрьмы не была, да, и я... Мне показали камеру, где она сидела, в ней потом сидел Олег Сенцов. Вот, и, конечно, для меня это было все волнительно. В Матросской тишине я пыталась найти ту камеру, где сидел мой отец, вот, но она, конечно, была очень сильно перестроена, в отличие от Лефортово. Лефортово там оно как было, так и осталось. А Матросская тишина, все-таки там какие-то ремонты проводились. Вот, ну, я пыталась... Потому что, когда я уже стала членом общественной наблюдательной комиссии, мои родители уже умерли. То есть я не могла у них спросить, прийти и сказать, слушайте, я вот тут в тюрьме была, вы там сидели, скажите, где вы сидели? Нет, я пыталась найти их следы по их книгам. Вот, и что-то нашла, что-то не нашла.
Зоя Феликсовна, если вот о семейной истории, да, эти 2 года, когда родители находились в ссылке и в заключении в СИЗО, они по-человечески, что показали о круге общения этих людей, о круге общения ваших родителей? Кто-то предал, кто-то отвернулся, или все остались вместе?
Ну, вы знаете, были люди, конечно, которые перестали звонить, да, ну, телефон у нас не работал, но, в смысле, перестали приходить, потому что телефоны отключили сразу, когда был, когда родители посадили, когда маму посадили, и папу, да, тоже. Но было очень много людей, которые помогали, было очень много людей, которые помогали деньгами и на жизнь, то, что у нас, в общем, были маленькие тогда дети, да, и на жизнь, и на адвокатов. Очень много людей из-за границы присылали разные посылки. Вот. То есть, нет, поддержка была огромная. То есть это была такая же поддержка, как мы сейчас видим, когда сажают людей, да, вот этих всех и по новому величию, и Константина Котова, и Юрия Дмитриева. То есть очень была большая поддержка. Конечно, был фонд Александра Солженицына, фонд помощи политзаключенным, они тоже нам помогали. Нет, солидарность была большая. И, например, когда был суд, моего папы я хорошо помню, ведь суды же были закрыты, и туда никто попасть не мог, только родственники могли попасть, потому что когда мы заходили в зал, оказывалось, что там уже все, весь зал занят, туда нагоняли то ли студентов юридического факультета, то ли каких-то, в общем, странных людей. Я помню, как была так Уджава, в Телогрейке стоял около Мосгорсуда, где судили моего отца, его не пустили, и Владимир Войнович, это все были друзья моего отца, они там стояли, никого из них не пустили.
А у вас есть ответ на вопрос о том, почему тогда линия давления преимущественно шла именно по направлению инакомыслия, по направлению там религиозных деятелей, писателей, а сейчас вот 275, да, статья «Госизмена», как-то немножко сменился вектор.
Мне не кажется, что сменился. Просто тогда было две статьи Уголовного кодекса. Это 70-я статья, это антисоветская агитация и пропаганда, свержение конституционного строя, да, и 191-я прим, это хранение и распространение антисоветской литературы. Вот мою маму судили по 70-й, эта статья, то есть считалось, что она вот этими книгами религиозными собирается свергнуть советский конституционный строй. А отца судили по 191 прим, по 190.1. Это статья, которой был меньше срок, там было от 3 лет ссылки, от 3 лет тюрьмы, а у мамы там, по-моему, до 10 лет, что ли, было. Да, там Сергей Ковалев вот получил тогда 10 лет, 7 лет, и еще 5 лет ссылки. А им дали по году, ну, потому что уже такие были вегетарианские времена, и это были две политические статьи, да, а сейчас вот эта 282, эта статья, тоже она политическая, это экстремизм, ну, просто... Ну, просто так вот они придумали, что они будут судить инакомыслящих по этой статье. Да, потом у нас есть для инакомыслящих вот эта статья, за которую судят Котова, 212 прим. Понимаете, просто, ну, как бы власть не изменилась, но суть власти не изменилась. Все, люди, которые сейчас у власти, они же пришли из того прошлого, они знают, что... были такие политические статьи, но они же говорят, что сейчас у нас нет политических заключенных, поэтому вот они их как бы по уголовному. Но это тоже мысли преступления. Тогда же судили инакомыслящих за мысли преступления, за издание книг. Моего отца судили за то, что на Западе его книги издавались, понимаете? А здесь, да, ну а помните Пуссерайт, это же тоже, это были тоже политические люди, которых судили за инакомыслие. Если сравнивать там их тексты, за что их судили. Или, пожалуйста, возьмите Анастасию Шевченко, вот эта статья, сейчас я забыла, как 282-я какая-то точка, да, тоже прим, это же там тоже участие в работе нежелательной организации. И за что ее судят? За то, что за связи с Западом, за связи с какой-то нежелательной организацией. Это то же самое, за что судили мою мать, за связь с организацией НТС в Германии, потому что издательство «Посев», где выходили ее религиозные книги, это было нежелательное. Желательная организация, антисоветская организация. Просто сейчас это все называется другими словами, понимаете? Но суть та же, как тогда боролись с инакомыслием, так и сейчас борются с инакомыслием. Просто называется это оборачивается в другую как бы обертку. Но нужно смотреть за сутью.
У нас сейчас начнутся краткие новости и небольшая самореклама. Я напомню, что у нас разбор полета с Зоей Световой, журналистом-правозащитником, обозревателем МБХ Медиа. Напомню, что свои вопросы гостю можете задавать в чате на канале «Эхо Москвы» в YouTube. Там идет прямая трансляция. Или отправлять смс на номер +7 985 970 45 45. Мы вернемся буквально через 3 минуты.
Разбор полета. Разбор полета.
Стас Крючков, Марина Максимова. Мы продолжаем. С нами Зоя Светова, журналист и правозащитник. Буквально после нашей программы в 23 часа в футбольном клубе с Максимом Курниковым футбольный комментатор Кирилл Дементьев и продюсер Таш Саркисян поговорят об этом в виде спорта и о том, что сейчас там происходит. После полуночи «Бетловский час» с Владимиром Ильинским, а с часа до 3 по полуночи программа «Хранитель снов».
Зоя Феликсовна, вы упомянули про нынешнего председателя Верховного суда, бессменно уже сколько, 20 лет,
да.
Вячеслава Лебедева. Скажите, а вы с ним когда-то где-нибудь пересекались, встречались, вам удалось с ним поговорить?
Нет, вы знаете, я очень хотела с ним поговорить, но он со мной поговорить не захотел, я просила об интервью. Нет, я думаю, что он не хочет говорить. А о чем ему со мной говорить? Я знаю, что ему очень неприятно, когда... Мы пишем, журналисты пишут о том, что он судил диссидентов, потому что он же судил не только моего отца, он судил еще Елену Санникову, известную правозащитницу, еще нескольких человек. Но просто в то время, да, это было, получается, 85-й год, когда он был то ли зампредседателем Мосгорсуда, то ли председателем, сейчас боюсь напутать, но он был на такой должности, и судьи такого уровня, да, тогда вели диссидентские дела. Вот. И как я вам уже сказала, как мне передали люди, которые с ним общались по поводу меня, он сказал, что, ну, что я сделал...
То есть он себя оправдывает в какой-то степени?
Да, что вот я ему дал вегетарианский срок, но действительно мой отец отсидел год, когда начался суд, и он ему дал, значит, получается, еще 5 лет ссылки, да, и как там зачлось что-то. Но проблема в том, что ведь не он же давал эти сроки, это же, как бы, эти сроки, понятно, что их спускали, просто уже был 85-й год, это уже как бы начиналось, это был 86-й год, когда был суд, да, началась перестройка, но проблема в том, что он... Дело не в том, что он судил диссидентов. Ну да, он должен был бы об этом сказать, когда стал потом председателем Верховного суда, ведь его же либералы, да, демократы на эту должность поставили, потому что я знаю, что когда шла речь о том, кто будет председателем Верховного суда, и Лебедев себя очень к тому времени хорошо себя очень проявил, он был таким очень человеком демократических убеждений, он был за концепцию судебной реформы, то есть те люди, которые тогда как бы этим всем занимались, они вспоминали о нем как в превосходных степенях. Но главное, что сейчас происходит вообще с судом, с правосудием и с Вячеславом Лебедевым, ведь он же засиливает все приговоры, которые неправосудные приговоры, да, которые принимают другие суды. Он засиливает приговоры, касающиеся политически мотивированных дел, засиливает, то есть, я имею в виду, не отменяет. Самое ужасное то, что сейчас происходит, это история о том, что Лебедев предложил отменить кассацию, то есть не отменить, а срок, когда человек может подать на кассацию 2 месяца. И больше никогда, если ты не успел обжаловать, да, в течение 2 месяцев, сначала у тебя приговор, потом апелляция, касаться, если ты не успел, то все, ты больше не сможешь обращаться в надзорный орган. И это то, что сейчас в первом чтении приняла Государственная Дума. Это говорит о том, что человек невиновный, который хочет доказать свою невиновность, если его осудили, да, а он хочет доказать свою невиновность, он не сможет это сделать. Он это никогда не сможет. А раньше это было бессрочно. Вы могли и через год, и через 2, и через 3 подать. Да? У вас было право вот на это обжалование. А дело в том, что вот я теперь уже как бы, ну, подводя какой-то итог своей профессиональной жизни, я могу сказать, что я поняла, что я всю свою жизнь, как журналист, да, я всю жизнь писала о невиновных. Я не знаю, как так получилось. Вот в этом году я выпустила подкаст, который называется «Ни за что». Это 4 истории людей, осужденных за убийство, которых они не совершали. Я вдруг поняла, что на самом деле я всю жизнь писала как бы одну и ту же статью. То есть меня всегда интересовали люди невиновные, которые иногда добиваются справедливости, а, как правило, не добиваются. Понимаете, это же огромная проблема, что в России не существует суда как института. И в этом, конечно, тоже отчасти повинен Вячеслав Лебедев, потому что он на вершине стоит. Да? Вот это человек уже не молодой, который стоит на вершине суда. И он как бы своим, в общем-то, ну, он покрывает вот тот несправедливый суд, который у нас существует. Конечно. Да, и, конечно, это берет начало с того момента, когда он судил диссидентов и потом как бы не принес, ну, не покаяние, что ли, я не знаю, но как бы не сказал о том, что он был неправ. Он должен был об этом сказать, и тогда он мог бы дальше возглавлять суд и вообще продолжать свою судейскую карьеру. Раз он этого не сделал, значит, он не может возглавлять суд.
В вашей профессиональной истории, вот среди тех невиновных, о которых вы говорите, все-таки случались разочарования, которые в последующем заставляли вас признаться себе, да, вот этот человек на самом деле несет какую-то долю ответственности за то, что было ему предъявлено?
Нет, вы знаете, нет. Мне, наверное, повезло, потому что там попадались такие дела, о которых я писала, когда люди действительно были невиновны. У меня были разочарования другого сорта. Бывает часто, что ты, например, какого-то человека защищаешь, и потом, когда он выходит на свободу, он оказывается не совсем таким, как ты его представлял. Да? Но знаете, это на самом деле это не он виноват, это ты виноват, потому что мы должны защищать людей. Если он не виновен, он может быть на самом деле не очень приятным человеком, да, в жизни. Но мы защищаем не конкретно его, а мы защищаем ту, мы протестуем, защищая его, мы протестуем против той несправедливости, которую против него совершили сначала следователи, а потом уже судьи. Понимаете? Нет, а вот у меня не было такого, чтобы я кого-то считала невиновным, да, и писала бы об этом, потом оказалось, что я обманулась. Я такого не помню.
Одна из вот таких историй, я даже не знаю, как сказать, с хорошим концом или с плохим концом, книгу. Вы написали даже не статью, не материал, а книгу. «Признать невиновного виновным. Записки идеалистки». Правильно, это про Зару Муртазалиеву. Да. Что вас заставило написать книгу?
Вы знаете, это на самом деле такая смешная, ну, как обычная журналистская история. Я просто очень много статей писала про Зару Муртазалиеву, когда работала в журнале «Русский курьер». Меня эта история потрясла, потому что я ходила на все суды ее, и меня потрясла история, что абсолютно невиновная девочка чеченка, да, что ее посадили, ей тогда дали 9 лет. Судья Марина Комарова в Мосгорсуде.
И она 9 лет и отсидела, правильно я понимаю?
Ну, 8,5, ей потом Верховный суд скинул полгода, да. И меня это так потрясло, что мы, русские, да, журналисты не смогли, российские журналисты не смогли ей помочь. И не только меня потрясло, я помню, Ольга Алинова тоже была на этом суде. И вот я тогда решила, что я должна как-то ей помочь. Я стала ездить к ней в колонию, потому что ее маме было очень трудно к ней ездить. Я к ней ездила, она сидела 8,5 лет, и я, ну, в колонии, по-моему, получается 6,5 лет. В общем, я несколько раз в год туда, в Мордовию, к ней ездила. Вот. И мы с ней подружились. И потом я написала книгу, но там не только про Зару. Первая история это история Игоря Сутягина. Просто они объединены тем, что обоих судила судья Марина Комарова. Одна и та же судья. И это скорее книга даже не столько о невиновных, но еще и о судье. О той судье, это как бы такой, знаете, ну, можно сказать, собирательный образ судьи, когда судья прекрасный юрист, когда она понимает, что люди невиновны, но она их сажает. Вот, потому что это заказные политические дела, потому что к ней приходит заказ, ну, в кавычках, да, председателя суда, в данном случае речь шла о Мосгорсуде, на то, что эти люди должны быть осуждены. И вот для меня было важно понять, как судья, как она с этим живет. Да, я с этими многими судьями встречалась, разговаривала, расспрашивала. Вот. И, конечно, это вот тема, она вечная, потому что мы сейчас видим по другим делам, да, помните судью Данилкина, который судил Ходорковского и Лебедева, вот, сейчас был такой судья Минин, да, который судил Константина Котова, и так далее, и так далее. И помните, еще была судья, которая делала Пусирайтова, сейчас я не помню ее фамилию, тоже все про нее писали, пытались понять, как это вообще все возможно, но... Просто я считаю, что судьи – это, в общем-то, глубоко несчастные люди, потому что они, то ли они себя убеждают в том, что они должны так судить, то ли они просто это делают, потому что они не могут из этой системы уйти. Они в нее вошли, и если они из нее уйдут, они все потеряют. Да? Ну, каждый раз мы задавали себе вопрос, а что стоило Данилкину, да, вот просто сказать, ну, не буду я судить с Ходорковским. Ну, хорошо, бог с ним, с Ходорковским, там, может быть, такое дело сложное, там, я не знаю, ну хорошо, ну с Константином Котовым, когда все более-менее очевидно, да, что это, нельзя было этого человека осудить на 4 года, потому что человек стоял в пикете, но он не совершил никакого преступления, даже вот по этой 212 статье, ну как можно было его осудить? Но этот судья, если бы он сказал нет и оправдал его, он просто вылетел бы из этой системы, и что? Он потерял бы деньги, у него бы не было пенсии. Вот. А судьи, мне кажется, что вот то, что им нравится власть, потому что судья – это человек, облеченный властью. Да, это, конечно, очень... Да, и, конечно, деньги, потому что зарплаты у них большие, потом у них пенсии. И кроме того, судьи же, они тоже находятся на каком-то крючке, да, как все государственные чиновники. И если они вдруг сделают шаг в сторону, вполне возможно, что они сами окажутся на скамье подсудимых. То есть это вот такая порочная система, и мне всегда было очень интересно разобраться в этом.
Фактически понять. Система заложничества такого, в плену системы оказываются эти люди, если можно так сказать. А вот да, что касается героев ваших публикаций, вы продолжаете общение с ними после освобождения? Вот сейчас история с Лопыгиным наконец завершилась. Общение частным порядком продолжается? Что?
Ну, с Лопыгиным я еще не встретилась, я бы очень хотела, конечно, встретиться, но со многими героями моих публикаций я общаюсь, с Зарой Муртазалиевой, я очень близко общаюсь, она просто стала мне как дочь, потому что, ну, мы просто очень много связаны, и так получилось, что мою книгу перевели на французский язык, и мы с ней, после ее освобождения это произошло, и мы с ней поехали в Париж, и она там осталась, она попросила политического убежища, и в какой-то степени я считаю, что моя книга ей в этом помогла, потому что она была известна во Франции, как раз вышла книга, вот, и я таким образом смогла ей помочь. Я, как бы, вот моя мечта была помочь этой девочке, и, ну, хотя бы тем, что она смогла уехать, да, и как-то, ну, в смысле, уехали мы вместе на презентацию книги, но что она смогла там как-то натурализоваться и, в общем-то, найти какое-то, ну, какое-то свое счастье там, как мне кажется. Да, я со многими общаюсь из тех, о ком я писала.
Людмила Улицкая как раз в предисловии к аннотации к вашей книге рассуждает на тему справедливости. Она говорит, что есть люди с острым ощущением несправедливости, и именно из этих особо чувствительных людей с повышенным нравственным чутьем образуется небольшой отряд борцов за справедливость. Но она при этом говорит, что я сейчас процитирую, я не поклонник идеи справедливости, мне давно уже представляется, что справедливости в некотором общем и абсолютном виде в мире нет, и искать справедливости занятие, обреченное на неудачу. И дальше она продолжает, идея справедливости в общем виде представляется мне утопической. Вы согласны, не согласны?
Нет, я совершенно не согласна, хотя Людмила Улицкая – это очень моя близкая подруга, и я благодарна ей, что она написала аннотацию к моей книге. Нет, ну, может быть, мы по-разному понимаем справедливость. Я считаю, что нужно добиваться справедливости. И поскольку я пишу о людях, пострадавших от судебного произвола, то я считаю, что это очень важно добиваться. Ну, другое дело, что можно ее не добиться, да, потому что, вот, например, герои моего подкаста – это люди, которые отсидели за убийство, которого они не совершали, им не удается добиться справедливости на родине. Вот там, например, там есть совершенно потрясающая история человека, который отсидел 13 лет, и он в европейском суде добился справедливости, то есть суд признал, европейский суд признал признал, что этого человека, да, он признал, что его пытали, и он признал, что был несправедливый суд, и его приговор был отменен Верховным судом. И сейчас его дело пересматривается. Но, к сожалению, его отправили в тот же самый Тихорецкий суд Краснодарского края, вот, который его осудил. И там те же самые судьи, которые принимали неправомерные решения. Но что же сделает человек, его мать, которая благодаря этой матери, это Ольга Голубятникова, потрясающая совершенно мать, которая вырвала буквально вот это решение из Европейского суда, ну, то есть она добилась его, да, и она теперь что делает вместе с этим Дмитрием? Они добиваются того, чтобы новое судебное разбирательство было перенесено в другой регион, потому что там могут быть независимые судьи, которые, может быть, смогут действительно, ну, в смысле, вынесут справедливый приговор, и там они добьются справедливости. Потому что эти люди, это очень редкий случай, они добились справедливости в Европейском суде, Верховный суд, но он просто был обязан отменить этот приговор и отправить дело на новое рассмотрение, и теперь для них важно, чтобы признали его невиновным, и еще трех человек, да, которые не совершали это убийство. И тогда вот это будет эта справедливость. Понимаете? Вот люди кладут годы жизни на это. Я их спросила, зачем вам это нужно? Вы же уже на свободе. Вы получили деньги, да, от Европейского суда. Он смог на эти деньги себе квартиру какую-то купить. Ну, зачем вам это нужно? А он говорит, я хочу доказать, что я невиновен. Да, был невиновен. Вот, чтобы не было этого клейма на мне. Чтобы... И мать говорит, я хочу, чтобы моя мать, он говорит, чтобы она ходила по городу, нашему маленькому городу, с высоко поднятой головой, потому что она не мать убийцы. Понимаете, человеку очень важна справедливость.
Вы так долго занимаетесь вот этой тематикой, вы долгие годы ездили, продолжаете ездить в СИЗО. Ну, тяжелая же очень тема, и не накапливается ли даже страх какой-то? Ведь смотрите, наверняка, когда вы были маленькой, вам родители рассказывали про вашу дедушку и бабушку. Потом вам сколько было? 20 с копейками лет, да, когда арестовали на ваших глазах, соответственно,
да, 23
вашу,
года.
Вашу мать. Через несколько лет вашего отца, вы, по-моему, в роддоме были, забирают вашего отца. Не знаю, вот какой-то просто на животном уровне страх не появился?
А вы знаете, у меня был страх, когда у меня был обыск в 18 году, вот когда он там, уже я не была членом УНК, и ко мне пришли в феврале с обыском по какому-то непонятному делу, делу Апатита ЮКОС, да, ну, я не имела к нему никакого отношения, но я была якобы свидетелем по этому делу, обыск длился 10 часов, и в какой-то момент действительно у меня такой был генетический страх, потому что я уже много раз об этом говорила, но это очень смешно. То есть такой детский страх, вроде как все обыски кончаются арестами, да, но меня, слава богу, никто не арестовал, меня даже не допросили, потому что, ну, было понятно, что пришли для того, чтобы меня напугать. И я считаю, что это была месть отчасти за то, что, за мою работу в ОНК, я в этом абсолютно уверена. Вот. И в какой-то момент, да, действительно, мне было страшно. А потом, знаете, я себе сказала, слушай, а чего вот ты боишься, да, ну вот ты будешь сидеть в тюрьме, ну, много лет тебе не дадут, ну, напишешь книжку, в конце концов, ну, увидишь тюрьму изнутри. Конечно, я не хочу сидеть в тюрьме, я честно скажу, как любой нормальный человек, я не мазохист, да, я не хочу оказаться в тюрьме, и даже для того, чтобы написать какую-то книжку, но просто нужно ко всему относиться с юмором. Потому что, ну, это такая жизнь в России, если ты здесь живешь, то ты должен понимать, что тебя могут арестовать, задержать, посадить.
Зоя Феликсовна, вот смотрите, вы говорите, ты здесь живешь, да, это Россия. Ну вот буду наивным. В связи с чем возникает вот этот зазор между законом и справедливостью? Ведь закон должен стоять на страже справедливости. И вот вы, интеллигентный, умный человек, должны опасаться чьей-то глупой мести, чего-то глупого. Вот как вы себе даете ответ на вопрос о том, почему это происходит раз за разом в русской истории?
Слушайте, но дело не в том, что это... Я не знаю, почему это происходит раз за разом. Я живу сегодня в этой стране, я знаю, кто ее управляет, и вы тоже это прекрасно знаете, что мы живем в так называемом авторитарном государстве, которое тяготеет к диктатуре, да, у власти люди, которые не хотят из нее уходить, они хотят, как бы, чтобы люди им повиновались, да, чтобы не было инакомыслия. Мы видим, что сейчас происходит в Белоруссии, мы понимаем, что то же самое может происходить и у нас, да, если мы будем выходить так на площадь, как выходят они, протестуют. Мы понимаем, но понимаете, это моя сторона. Я здесь живу достаточно много лет, да, здесь живут мои дети, внуки, здесь умерли мои родители, такие банальные вещи. Но я люблю эту страну, какой бы она ни была, да, и я понимаю, что это просто вот власть, она хочет подавлять инакомыслие, как подавляли моих родителей, как теперь вот, ну, подавляют людей моего возраста, да, или там людей, которым младше мне, которые не согласны с этим, которые хотят жить иначе. Вот. Но рано или поздно я уверена, что, ну, что как бы, ну, не то, что я не хочу говорить громких слов, мы победим или еще что-то, но рано или поздно это пройдет. Потому что вы знаете,
когда... А что вот у вас вселяет такую уверенность? Смотрите, если, не знаю, вспоминать, да, за последние, там, берем, там, столетия больше, не знаю, царские времена, да, соответственно, аресты, ссылки, потом у нас наступил коммунизм после революции, опять аресты, ссылки. Сейчас я не знаю, как назвать, что у нас сейчас, да, как это одним словом, но то же самое аресты, ссылки.
Ну, вы знаете, что меня вселяет оптимизм? Ну, я помню вот эти 82-85 год, когда, как мой муж любит говорить, была ужасная чернота, да, ведь не было... Люди, вот мои родители сидели, да, когда двое человек, один сидит в ссылке, другой сидит в тюрьме, да, когда адвокаты к ним не приходят, когда ты не знаешь, живы они там или не живы. И вдруг потом наступила перестройка, да, когда их освободили, когда было такое время надежды, в общем-то, ну... Было много всего, да, конечно, там, конечно, была бедность и вот это все, но, понимаете, было время другое, когда выходили книги, когда была свобода прессы и много чего всего было. Я уверена, что это время вернется. Я просто в этом не сомневаюсь. И когда я смотрю сейчас на молодых людей, которые столько всего умеют, столько всего знают, чего не знали мы, и у них столько смелости, и они не хотят жить в этом, ну, они не хотят возвращаться в этот, ну, в этот Советский Союз, да, в это тоталитарное государство, которое сейчас еще просто поразительно тем, что эти люди, которые у власти, что они просто баснословно богатые, они просто с ума сходят от этих денег. Понимаете, но молодые люди так не хотят жить, и это меня вселяет большую надежду. Меня вселяет надежда вот эта солидарность, которую по отношению к разным узникам, да, вы вспомните дело Нового Величия, сколько людей было у судов, да, и Юрий Дмитриев, и другой, и все вот это есть две России, да, есть Россия тех, которые подавляют, есть Россия, которая сопротивляется, есть солидарность и сопротивление, это два главных слова, и мне кажется, что просто за нами будущее, ну, может быть, уже не за мной, но за нашими детьми и внуками, за свободными людьми, я уверена, что есть будущее, я просто в этом не сомневаюсь.
Зоя Феликсовна, хотели мы закончить эту программу на песне Булата Акаджава.
Спасибо.
«Прощание с новогодней елкой», но я бы хотела, чтобы вы рассказали историю. Это правда, что он посвятил ее вашей матери?
Да. Да, дело в том, что Булат Акуджава очень дружил с моей мамой. Это была действительно дружба. И однажды он написал песню и сказал: «Знаешь, Зойка, вот хочешь, я тебе исполню...» Зойка, он так мою маму называл. «Хочешь, я тебе исполню эту песню?» Он ее исполнил. «Тебе нравится?» Она говорит: «Да, нравится. Давай я тебе ее посвящу». Вот он ее посвятил. И когда моя мама сидела, то он нам очень, Булат очень нам много помогал. Он мне давал работу, я переводила с французского языка письма одной из императриц, о которой он писал книгу. Это была чисто такая благотворительная работа. Вот он мне за это платил деньги, это была такая помощь. Вот, но в этих сборниках, по-моему, снимали в то время фамилию Зои Крахмальниковой какое-то одно время, но потом уже, когда она вернулась, поставили. И потом Булат посвятил еще песню «Возьмемся за руки, друзья». Это он посвятил песню моему отцу. Вот. Ну, так вот. Он очень любил дарить песни друзьям.
Давайте как раз мы послушаем. Спасибо большое. У нас в разборе спасибо полета вам была Зоя Светова, журналист, правозащитник, обозреватель МБХ Медиа. Программу привели Станислав Крючков
и Марина Максимова.
Ну, а мы предлагаем большое послушать Булата Акуджава, песня «Прощание с новогодней елкой». Спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания.
Синяя крона малиновый ствол, звяканье шишек зеленый. Где-то по комнатам ветер прошел, там поздравляли влюблен. Где-то он старые струны задел, тянется и перекличка. Вот январь накатил, летел бешеный, как электричка. Мы в пух и прах наряжали тебя, мы тебе верно служили. Громко в картонные трубы трубя, словно на подвиг спешили. Даже поверилось где-то на миг, знать простодушие сердечно. Женщины той очарованный вид, слит с твоим празднеством вечным. В миг расставания, в час платежа, в день увядания недели, чем это стало, ты не хороша, что они все одурели. И утонченные, как соловьи, гордые, как гренадеры. Что же надежные руки свои прячут твои кавалеры? Нет бы собраться им время унять, нет бы им всем расстаться. Но начинают колеса стучать, как тяжело расставаться.